На прошлой неделе я встретился с одним человеком. Так, одна знакомая просила с ним поговорить. Его зовут Павел. Он вырос в типичной московской семье ученых. Он, его отец, преподаватель в этом же самом вузе. Его отец работал в свое время с этим коллайдером в Швейцарии. Сейчас работает по нанотехнологиям. В принципе, сын очень образованный тоже человек. И видно, что этот парень понимает многие вещи, которые для обычного обывателя в области физики совершенно не имеют никакого значения. И, уходя со мной работы, он сказал мне одну историю, которая побудила его встретиться со мной, побеседовать. Уходя с работы, с которой на последней работе, где он был, чтобы перейти на другую, он решил устроить такой, знаете, небольшой сабантуйчик с своими коллегами и покушать в местной столовой, потому что это было единственное место, где можно было покушать. Это у нас вот Дима работает там, в КБ, там порой никого нету, ни забегаловки, только там, может, какая-нибудь ведомственная столовая, может быть. Так вот, у них тоже забегаловки такой, как не было, просто небольшая была ведомственная столовая в соседнем здании, и вот туда они пошли с друзьями. Ну, обычно кушали там, общались, и вот он говорит: знаешь, что-то я подавился картошкой. Ну, бывает такое, ешь, ешь, раз подавился. Он говорит: ну, я не просто подавился картошкой, так подавился сильно, что вызвали даже скорую помощь. Ну, они приехали, выцарапали эту картошку из меня. И, мне кажется, трудно представить, да, я понимаю, подавиться там, не знаю, косточкой, да, еще как-то рыбной. Но картошкой как бы трудно представить. Хотя, знаете, в некоторых столовых так готовят, что можно подавиться, в принципе, и не только картошкой. Вот он подавился так очень сильно, его, он говорит: знаешь, я реально там лежал и чувствовал, что все, я уже ухожу. Как бы я умираю. Это реально парень испытал. Молодой парень, который ему, ну, лет 25. И врачи ему скорой помощи говорят: знаешь, мы приехали, ну, как бы не будем же писать в рапорте, выцарапали картошку. Давай мы тебе хотя бы укол поставим. Ну, такое правило, поставить укол, скорая помощь приехала. Давай мы тебе ножпу поставим. Ну, а что ножпа? Я вот только в этом году узнал, что ножпа – это такое безобидное явление. Снять какие-то там спазмы или боль. В общем, поставили ему ножпу. Он говорит: на следующее утро я просыпаюсь, и у меня левая рука прям как у Шварценеггера. Все мышцы такие напряженные, красные такая, ну просто мощная рука. Ни одна футболка не налезает на меня. Ну, наверное, аллергия. Пошел к врачу, врач посмотрел на меня и говорит: да ладно, уходи, все пройдет. Ну и правда, я позвонил своим друзьям, к разным врачам, и они сказали: да, через несколько дней все пройдет. Ну, прошло у меня это, он рассказывает. А потом я как-то иду на встречу со своей знакомой одной, которая, в принципе, пригласила его поговорить со мною. Вот иду, иду, он говорит: раз, у меня сердце остановилось. Вот сердце бьется так, вот ты слушаешь так, тук-тук-тук, оно бьется. А вот он говорит: я иду, у меня тук-тук и остановилось. И я иду несколько секунд, оно не бьется. Потом раз, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, опять тук-тук-тук, опять не бьется. Опять. И я думаю: что, все, наступил мой финал жизни, с картошкой не получилось, так продолжается. И вот так вот я, говорит, дошел до своей как бы знакомой, а мне никакого разговора даже не хочется, потому что какой-то кошмар. Я пошел проверяться. Врачи меня положили там на эти ЭКГ, да, называется. Три теста его сердца, три совершенно разных результата. Один результат – совершенно здоровое, сильное, крепкое сердце. Второй результат – абсолютно ненормальная вообще аномалия. Третий результат – помрешь скоро. Три результата теста. Что делать? Он пошел к другому врачу. Врач посмотрел на него, посмотрел и говорит: ну, знаешь, это старое явление, еще с древних времен мы имеем. Это врач какой-то, невропатолог называется. Ну, ты сходи в храм, там тебя помолится, все пройдет. Он пошел в храм Христа Спасителя. Пришел туда, ему говорят: ну, вот тебе листочек, напиши все грехи, какие помнишь. И это, ну, кстати, парень из советской семьи, из семьи ученых. Напиши все грехи, какие помнишь, отдай туда, столько заплати, и все будет нормально, как бы, ну и вот исповедуешься, типа. Ну а я, говорит, спрашиваю: а есть какая-нибудь форма для заполнения? Или образец, как писать? Понимаете? Ну потому что человек попал первый раз, вообще не поедет никуда. Ну и мы говорят: ну ты пиши просто в свободной форме. Даты, главное, оставь, когда грехи были. Ну, он спрашивает: а что писать-то вообще? Ну, ему говорят: ты октябренком был? Он говорит: был. Вот пиши, был октябренком, исповедуюсь. И дату. Пионером был? Был. Ну, пиши, был пионером. Что-то, говорит, я посидел, думаю, что-то как-то не сработает, наверное, это дело. Пошел в соседний храм. Говорит, там было более демократично. Тоже, говорит, дали листочек, Но там объяснили там некоторые пункты, какие писать, и, говорит, и попросили меньше денег. Но я, как вы знаете, тоже, говорит, посидел, пописал, и чувствую, что что-то не все вспоминается. И вот мы сказали, а ты обратись к протестантскому священнику, помолится, и все пройдет. Ну и вот как бы я, его был третий как бы заход. И знаете, что он сказал? Он сказал, в моем сердце возникла просто паника, вот просто она непонятно откуда появляется паника вообще. И мои родители смотрят на меня, и они просто в шоке, потому что ни наука это не может объяснить, ни ситуация, ни врачи не могут не объяснить. Я сам не могу ничего понять, мне даже стыдно говорить об этом. Молодой парень, а у меня просто паника, непонятно, как бы работает мой организм, и я ничего не могу никак с этим поделать. Почему я с этого решил начать? К тому, что жизнь человеческая настолько сложна и непроста, и ситуации могут быть настолько нереальны, что они могут не вписываться в наши ожидания и представления для нас. И не надо смущаться своей верой в Бога. Не надо стесняться, потому что этот парень, который сидел, смотрел на меня глазами своими, ожидая, что я просто за него помолюсь, он на самом деле человек, который вдруг понял, что вся система его жизни, которой жили его родители, которую построил он сам, она совершенно не объясняет то явление, в котором он оказался. Более того, даже врачи и ученые, друзья его, коллеги его отца там и прочие не могли ничего ему помочь и ничего поделать. И даже невропатолог, который с ним поработал, сказал, ну иди в храм, как бы вроде помогало там, как бы говорят. Вот такая реальность. И то, что мы с вами будем сегодня читать, будем глубже копать некоторые вещи, это просто невероятный подарок для нас, что мы можем это читать, что мы можем знать настоящую правду, правду, которая по-настоящему меняет человека. И этим нужно дорожить, и никогда не стесняться, не смущаться своего упования. Мы с вами читаем послание к римлянам, 3 глава. Начинается позитивный этап послания к римлянам. И потому что мы с вами копаем вместе, то будем копать дальше. И не будем смущаться нашего с вами копания. Поэтому спасибо большое Насте, что она сделала листочки для записей. Пожалуйста, смело ими пользуйтесь. А сейчас давайте мы вместе с вами встанем и прочитаем 3 главу со стиха 20 по 26. Ну, даже, может быть, мы с вами уже читали, но я просто начну с 20-го для того, чтобы напомнить маленько, чем закончился контекст. «Потому что делами закона не оправдается пред ним, то есть пред Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от дел закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия, показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Пожалуйста, присаживайтесь. Я так понимаю, что даже тех, кого нету Библии, все-таки есть листочки, там есть текст, да? Так что все вы можете следить за процессом, потому что мы с вами копаем, мы на самом деле хотим лучше понимать Божье Слово, потому что мы на самом деле хотим разуметь то, что говорит Бог, потому что то, что написано здесь, оно не вписывается в привычные рамки человеческого мышления и явно не соответствует тем концепциям, в которых мы живем. Итак, давайте начнем с вами разбираться. И тема, на самом деле, сегодняшней проповеди очень простая. Как мне оправдаться перед Богом или как мне спастись? По мере жизни человека, человек начинает сознавать одну очень важную вещь. И мы о ней говорили на протяжении первых 3 глав. Я грешный человек. Я не такой, как, может быть, хотел бы или мог быть. Я не такой, как, может быть, ожидали мои родители. Или я не такой, как, может быть, я мечтал о себе. Человек начинает сознавать и видеть, что он на самом деле согрешает. Он на самом деле видит, что у него не получается быть, как он хотел бы быть. Даже Сенека, современник апостола Павла, в то время, когда писал Павел это послание, говорит в своих работах, «Мы все люди нуждаемся в спасении», это говорит Сенека, но не понимая слова «спасение» в плане библейского представления, но в понимании избавления от самих себя, он говорит дальше в своей работе, «Потому что мы причиняем зло даже тем, которых любим». Нам нужно, чтобы кто-то избавил нас самих. Именно поэтому в то время в римском обществе превалировал такой большой интерес к нравственной философии. Они поняли, что философия не только мудрость должна, не просто знание, а нужно еще изменение как бы изнутри человека. И поэтому люди понимают это, понимают, что они не правы, понимают, что они не совершенные, но как бы исправиться, как бы измениться. И самое главное, вот тема этого отрывка, который мы с вами почитали с 21 по 26, это праведность, или как у нас переводят, правда. Она употребляется, это слово, несколько раз. Смотрите, 4 раза мы видим выражение «правда» в 21 стихе, 22, 25, 26. Потом употребляются родственные слова «оправдание» 24 и 26. Слово «праведное» употребляется в 26. Одним словом, постоянно это слово в каждом стихе возникает для того, чтобы показать. Главное слово этого отрывка – это праведность. Поэтому мы и назвали сегодняшнюю проповедь «Как оправдаться» или «Как спастись». И здесь апостол Павел раскрывает вот этот вопрос, как оправдаться, в 4 этапа. 4 этапа, как можно спастись. Первый пункт, это стих 21, это явление праведности Божией. Мы читаем здесь в стихе 21, «Но ныне, независимо от дел закона, явилась правда Божия». Явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Здесь я таких 2 подпункта сделал, небольших. Во-первых, праведность не от закона. Мне очень понравилось, как Джон МакАртур начинает этот отрывок, комментируя, сказал следующие слова. «Теперь загнав, мне очень понравилось выражение, теперь загнав все грешное человечество, как иудеев, так и еленов, в темный угол Божьего гнева, из которого нет выхода, Павел начинает открывать окно Божьей милости, через которое льется чудесный свет спасения, через праведность, которую дает сам Бог». И выражение просто невероятно потрясающее. «Вне», или лучше сказать, «независимо от закона». Независимо от закона. Все религии, в которых мы с вами живем, или которые мы с вами сталкиваемся, они по своей сути имеют одну единственную концепцию. Это как мне угодить Богу, правда? Любую религию, если мы возьмем, ну, конечно, можно сказать, там, буддизм, например, там вообще нет понятия Бога, раз уж народный буддизм, там, как бы Будда как Бог, а в сущности буддизм, который вышел из индуизма, там вообще нет понятия личности Бога, там, брахман, в котором нужно раствориться, исчезнуть, войти в эту некую стадию такую, просвещение получить, просветление. Но в целом религии человеческого мира, которые нас окружают, они, по сути, имеют одну единственную задачу. Помочь человеку стать лучше, помочь человеку быть как бы угодным Богу. То есть, по сути, их можно одной фразой характеризовать. Это поиск человеком, то есть самим человеком Бога. То здесь мы сталкиваемся с совершенно невероятной фразой. Независимо от закона. То есть сам Бог ищет человека. Независимо от закона. Ну давайте немного поясню. Вообще, пробовали вы когда-нибудь в жизни следовать всем правилам? Какой-то инструкции, например, вот братья, которые водят за рулем, вы всегда правила соблюдаете? Ну, даже если такой вопрос задам, всегда ли вы осознанно не соблюдаете правила? Я помню, как однажды мы ехали с моим отцом, и нас остановил гаишник. И причиной, почему он остановил, что мы нарушили угол поворота. Я вообще не помню, что есть такой угол поворота. Я сначала подумал, что это какая-то глупость про этот угол поворота. И когда мы уже стали там копаться в правила, смотреть там какое-то видео, момент, то оказывается правда, мы нарушили несколько градусов угла поворота. Ну все, как бы попали. Мы никогда не думали про какой-то градус поворота этот и угол поворота, но оказывается было такое правило. Если мы с вами честные, то мы признаемся, что не просто почти, а абсолютно нету ни одного человека, который бы следовал бы всем инструкциям и правилам. Например, сегодня не все пришли вовремя на завтрак. Ну это ладно, как бы можно и не прийти, в принципе, вообще не есть завтрак отдать своему соседу. Не все пришли там вовремя на встречу сюда. Более того, может быть, даже не все вовремя сегодня сдадут постельное белье. Надеюсь, после проповеди все вовремя сдадут его. Но суть в том, что мы по своей природе не можем исполнять все точно, потому что мы такие люди. Это не означает вовсе, что это оправдание. Знаете, я буду безответственным теперь. Потому что есть ошибки, которые, ну, безобидны, а есть ошибки, которые идут к трагедиям. Это все очень серьезно. Но этот факт очень важен для нас понять, что мы на самом деле, как люди, не можем жить по закону. Вот здесь апостол Павел употребляет слово «закон» в общем смысле. Не закон Моисея, не религиозный закон, а вообще понятие «закон» в целом, правило. Я помню, у нас в семье, в которой я вырос, у нас тоже был закон для, наших, для нас с братом. И мы всегда его нарушали. Там, и поэтому мама однажды прибила к нам, даже не приклеила к, на дверь, в которой выходишь на улицу, наш закон, как бы не Моисеев, но мамин закон. Уходя, написано было, проверь, первое, там, электроплиту, воду, приборы, утюг там, и так далее. Потому что мы исправно с моим братом нарушали. То воду забудем выключить, то печку, там, конфорка сгорела, то утюг, там, оказывается, горел все время. А вы знаете, какие советские утюги могут быть? Там может взрыв произойти атомный, как минимум. Поэтому, одним словом, нужен был закон. И вот мы, когда уходили, мы с ними смотрели на закон. Так, проверить надо себя. И я скажу вам, я помню это такое вот чувство, потому что всегда были какие-то проколы. И хотя вроде старались даже, но были какие-то проколы. Это для того, чтобы мы чувствовали свое некое смирение. Никто не считал себя безошибочным и безгрешным. Если в одном ты совершенный по сравнению с другими, то в другом у тебя проколы могут быть. В одном у тебя получается очень здорово, то в другом ты терпишь поражение. И апостол Павел говорит здесь, праведность явилась независимо от закона. Независимо от закона совести, независимо от закона Моисея, независимо от каких-либо правил установлений, явилась праведность Божия. Явилась праведность Божия. И вы знаете, эта истина на самом деле очень противна для человека, который надеется на свои собственные силы и верит в себя. И верит в себя. Потому что вот этим словом апостол Павел, говоря независимо от закона, выбивает всякую опору из-под ног. Ты не можешь надеяться на себя, ты не можешь уповать на себя, ты не можешь сказать, ну мы сделаем, или я сделаю, или я добьюсь, потому что ты не можешь этого сделать. Потому что праведность Божия приходит независимо от закона. Дальше апостол Павел добавляет и говорит, эта праведность явилась, или лучше сказать, можно перевести это слово как проявилась. То есть не просто она появилась снова, но она проявилась. Явилась на основании того, что еще прежде о ней свидетельствовали законы пророки. То есть эта праведность для древних иудеев не была чем-то новым. О ней говорил Ветхий Завет. Посмотрите, что говорит Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 39. Вы, наверное, можете многие вспомнить. Он говорит, обращаясь к своим совопросникам, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Другими словами, весь Ветхий Завет говорил о Христе, говорил о пришествии Мессии, Спасителя, который даст праведность, через которую можно оправдаться перед Богом. Сама система жертвоприношений, которые совершались в храме в Иерусалиме, говорила о грядущей Мессии, который искупит грех всего человечества. И поэтому люди знали, может быть, они не знали, не то что может быть, а точно они не знали так хорошо и понятно, как знали в Новом Завете, но они прекрасно понимали, что спасение через веру в Мессию. Закон Моисея был дан только для одной задачи – показать человеку его неспособность, невозможность себя самому исправить. Мы сегодня после общения, после богослужения будем иметь такое общение на предмет наших планов на Новый год. Одна группа будет заниматься основой веры, другая группа будет общаться на планах Новый год. Вспомните себя, пожалуйста. Вот Новый год наступает. Обычно Новый год мы, ну, если мы думающие люди, или, может быть, не особо думающие, тут кто как подумает, но мы хотим какие-то планы поставить на Новый год, да, особенно если человек молодой, то у него есть такие амбициозные планы, там, я хочу, там, не знаю, выучить, там, греческий язык или португальский, я хочу, там, вот, забраться на Эльбрус, я хочу всегда звонить моим родителям, ну, не всегда, может быть, но хотя бы раз в месяц, Я хочу там перестать ругаться, там, я хочу там перестать там, делать то-то, но хочу начать делать то-то. И обычно такие планы есть, там они разные списки могут быть. Наступает Новый год, мы вступаем туда, и потом эти планы как-то потихонечку, как утренний туман, начинают рассеиваться. Одно, ну, может, некоторые более сознательные элементы из нас, они держатся как бы долго. Но там возникает прокол, потому что жизнь бывает приносит что-то неожиданное, и получается, что у нас что-то не выходит, не происходит. Так вот, закон Моисея был дан как совершенный закон нравственный для того, чтобы человек почувствовал, я не могу его исполнить. Чтобы человек почувствовал себя по-настоящему банкротом. Беда в том, что люди, которые строят планы даже на Новый год и прочие там планы своего преображения, часто не могут понять. Или, как вы знаете, гордость им не позволяет смириться с тем, что они не могут себя исправить. Они не могут себя исправить. Они не такие совершенные люди. Но они порой готовы еще бороться, потом начинает новый там год, начинает новые планы, но они не всегда получаются. Здесь апостол Павел нам говорит еще немного об историческом таком основании этого оправдания. Он использует глагол «явилось». Вы чувствуете, да, кто еще хорошо русский язык знает? «Явилось» – это какая форма глагола? Да, совершенная. И время глагола какое? Прошедшее. То есть она уже где-то должна была быть явлена. То есть она уже явилась в прошлом. И где она, эта праведность, явилась в прошлом? Она явилась на кресте Голгофы, где Иисус умирал за наши грехи. Вот там праведность Божия явилась. А там было это проявление праведности Божией, показание праведности Божией. И поэтому апостол Павел говорит, ныне, не в плане того, что сегодня, когда я пишу вам римляне, а то, что наступил новый этап жизни этого мира, новый этап этого человечества, потому что произошел приход Христа. Бог начинает работать дальше с человечеством особым образом, потому что Христос явился. Это то, о чем предсказывали, то, о чем так чаяли люди Ветхого Завета. Второй момент, второй пункт. Если первый пункт – благодать Божия или праведность Божия явилась, праведность Божия явилась, мы видим здесь о том, что она независима от закона, то есть не от наших дел, не от наших заслуг, она была засвидетельствована прежде, то второй пункт – это вселенский характер этой праведности. Стих 22 и 23. Стих 22 и 23. У каждого народа есть какая-то своя история. Каждый народ пытается особым образом как-то выделить себя, идентифицировать себя перед другими народами. И у евреев была самая лучшая система идентификации. Они говорили, с нами Бог разговаривал. Ни один народ на земле не мог похвалиться этим. А евреи могли. На горе Синае сам Бог Вселенной с ними разговаривал. Они были монотеистами в окружении такой, в окружении многобожия. Это удивительно на самом деле. Любой историк и даже религовед скажет вам, что евреи как явление, вообще еврейство – это уникальное явление в истории. Будучи окружены такими влиятельными, сильными нациями, как Ассирия, Вавилон, Египет, которые использовали письменность, клинопись, евреи вдруг совершенно неожиданно строят такую уникальную грамматику, которая позволяет нам сегодня переводить легко этот текст и понимать его. А с теми же египетскими иероглифами мы до сих пор еще можем забраться. А говоря там уже о Месопотамии, там вообще куча вопросов. Это уникально, показывая тем самым их, на самом деле, богоизбранность. Но здесь Павел говорит потрясающую вещь. Пришла праведность, которая доступна всему человечеству. Почему он говорит здесь? Потому что все согрешили. И язычники, и евреи, и иудеи, и еллины. Все согрешили, поэтому все нуждаются в Божьей праведности. Итак, здесь несколько моментов интересных. Во-первых, он говорит, что это праведность. Ну, у нас написано в стих 22, правда написано. Я вам советую иногда, может быть, себе поправлять эти слова, чтобы вы лучше знали, что здесь не просто правда в плане истины, не просто правда в плане правды, настоящности, а здесь именно праведность Божия. Праведность Божия пришла нам через веру в Иисуса Христа. И вы знаете, это самая революционная мысль, которую когда-либо слышало человечество вот так в написанном формате. Потому что человечество пыталось на протяжении веков, тысячелетий, получить эту праведность. Они хотели быть святыми. Ну, не каждый, конечно, но многие. Если мы почитаем деяния там, каких-то святых людей, в кавычках святых, ну, которые на самом деле были добрыми людьми, то мы видим, что они, правда, тяготели к такой вот праведности, чтобы быть угодными Богу или богам. Они думали, что своими силами они могут это сделать. Я, конечно, могу привести несколько примеров людей, которые там связали свое тело, которые творили просто ужасные вещи для того, чтобы как бы Богу или богам угодить. Но я думаю, что это мало значит. Мне кажется, сегодня можно съездить в Индию и увидеть, что там творят люди сами собой, чтобы как бы богам угодить. Тем более богов там целые миллионы. Пойди разбери, как всем этим богам еще угодить. То здесь апостол Павел говорит совершенно невероятную вещь. Праведность через веру. Вдумайтесь в эту фразу. Праведность через веру, то есть просто так. Поверил и стал праведный. Это невероятно. Это как бы, знаете, насмешка над всеми потугами людей. Это как бы вызов всем стремлениям человека как бы себя прославить или достичь чего-то. Тут Павел говорит, праведность просто через веру. И здесь несколько важных замечаний. Во-первых, апостол Павел здесь ничего не говорит о человеческой праведности. Он говорит «правда Божия» или «праведность Божия». Нас не интересует праведность человеческая, потому что ею я не могу угодить Богу. Я могу стать лучше, чем я был вчера, но от того, что я стал лучше, я не стал безгрешным. Я все равно остаюсь грешником. Даже если я стал чуть лучше, даже если я буду говорить «смотрите, всем, я уже стал лучше, я не так сильно горжусь, когда выхожу на сцену». Вы знаете, я не обиделся, когда мне что-то сказали, я уже стал лучше, чем я был в прошлом году. Но перед Богом то, что я стал лучше, ничего не изменилось. Потому что я как был и остался грешником. Потому что в моей жизни есть грехи. Может быть, уже не такие ужасные, как было вчера, но они все-таки еще есть. Более того, даже если я еще какие-то изгоню из своей жизни, придут новые, и все равно останутся другие. Поэтому от того, что я стал лучше, ничего не изменилось. Поэтому здесь Павел говорит не о праведности человеческой, а о праведности Божией. Во-вторых, вера во Христа – это не просто признание факта, что Он был. Сегодня, в принципе, мало вы найдете уважающих историков, которые скажут, что Христа не было. Это в советское время, там, во время религиозной пропаганды, когда не просто модно, а нужно было говорить, что Бога нету, там, и там, Христос-то выдумка людей, то сегодня, в принципе, любой историк, даже который не признает Христа как Сына Божия, скажет, что была такая личность. Ну, кто-то, может, скажет, собирательная личность, но большинство скажет, что была, потому что исторических свидетельств слишком много, чтобы их игнорировать. Но вера во Христа – это не просто признание факта, что Он есть, потому что это ни о чем не говорит и ничего не меняет. Вера даже во Христа – это не признание фактов, которые написаны вот здесь в Евангелии. Мне кажется, на Пасху мы с вами видим, как все общество будет верующими в воскресение Христа. Вы будете ходить и говорить «Христос воскрес!» и весь вагон в метро будет вам кричать «Воистину воскрес!». Вот, а некоторые будут быстрее бутылки доставать, чтобы отметить, что Он точно воскрес. Подтвердить это событие фактом. Вера во Христа – это не просто признание правильных религиозных фактов. Вера во Христа – это доверие Богу, доверие Христу в том, что Он меня спасает от гнева Божия. Вера во Христа – это то, что я теперь надеюсь в своем спасении, в своем принятии Богом на Христа одного. Как вчера мы смотрели с вами ролики, да, про хороший метр. Этот человек, который пришел с папкой своих грехов, он не на свои дела, поступки, там, мне понравилась там девочка, которая, ну сбалансирована же, сбалансировать же должно было быть. И там другой парень, ну я только в этом журнале статьи читал, я не знаю, где он там такие статьи нашел в том журнале, но он только статьи читал. Ну, как бы, даже хоть и колодцы рыл, ничего не изменило. Поэтому на самом деле сама по себе вера не имеет значения. Почувствуйте еще маленький здесь момент. Как-то у нас в Москве был такой интересный плакат. Один известный экстрасенс написал «Ваша вера и мои способности дает результат». «Ваша вера и мои способности дает результат». То есть здесь апостол Павел ничего не говорит о вере человеческой как таковой. Он говорит здесь не о, как вы знаете, не о природе как бы веры, он говорит об объекте веры. Он говорит праведность Божия через веру во Христа. Другими словами, не просто я верю, я верю, я верю. Не просто я верю, что Иисус воскрес, а я на Христа смотрю. Он объект моей веры. Он центр моего упования. Здесь Павел подчеркивает, что не сама вера, собственно, имеет значение, а предмет моей веры – Христос Иисус. И в этом есть очень главный момент. Потому что в то время, когда Павел писал это послание, у евреев была проблема большая с верою. Я вам сейчас поясню, в чем она у них была, проблема. Во-первых, проблема была в том, что люди сместили центр своей веры с Бога на себя, как на субъекта нравственного поведения. То есть уже не просто «я верю в Бога», а вот «я такой хороший верю в Бога». И когда они думали о пришествии Мессии, то они думали, что Мессия не придет для того, чтобы судить и каждому воздать по его делам, а придет Мессия, который наградит всех. Они на самом деле ждали Мессию для того, чтобы он наградил их. Они были уверены, что у них все нормально, потому что они в принципе как бы верят. И поэтому им нужен был Мессия, чтобы просто не спасти их на самом деле, а просто наградить за их заслуги. Поэтому апостол Павел здесь и подчеркивает, что человек сам не может оправдаться, ему нужна помощь Божия. Очень мне понравилась мысль из толковой книги Лопухина, был такой у нас известный богослов российский, уже давно-давно уже не живет, но он так написал. «Вера во Христа таким образом предполагает, с одной стороны, самоотречение человека, осознание своего собственного бессилия в деле достижения спасения, а с другой – праведность Христа, стремление соединиться с Ним и усвоить Его правду». А известный богослов Уильям Макдональд так сказал: «Вера – это не прыжок в темноту. Она основана на неопровержимых свидетельствах и на непогрешимости Слова Божия. Вера также не является чем-то нелогичным и необоснованным. Что может быть более логичным, чем то, что творение должно доверять своему Творцу? Также веру нельзя считать заслугою, благодаря которой человек зарабатывает себе спасение. Человек не может хвалиться тем, что верит в Господа. Он будет неразумен, если не поверит. Вера – это не попытка добиться спасения, но простое принятие спасения, которое дает Бог». Я не знаю, уловили ли вы все это содержание, если нет, послушайте потом аудиозапись. Спасибо, что записываете, но это очень важно. Вера – это не то, что я заслужил, вера – не то, что я хочу захватить что-то. Вера – это я принимаю Божие спасение, которое мне дает. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о состоянии невозрожденного человека. У него есть сердце, чувства и разум. Я хочу пояснить, что происходит с человеком, который становится по-настоящему верующим. Если человек еще не верующий, невозрожденный человек, то что с его волей происходит? Воля его порабощена греху. Он говорит, что он свободный человек, что он делает то, что он хочет. На самом деле нет. Все мы с вами играли в жмурки, правда, в детстве. И там, ну, обычно колокольчики не у всех были. Ну, там хлопали, да, топали. Помните, что вы обычно хотели? Чтобы человек, который его завязанные глаза, чтобы он попал в канаву, или в яму, или в столб, или в дерево. И все как бы так вот его манили, заманивали, чтобы он куда-нибудь попал. Это ваша греховная природа проявлялась на самом деле. Ну, а человек, вот человек на самом деле, который говорит, который невозрожденный, говорит: «Я свободный человек, иду куда хочу», он на самом деле похож на вот этого человека, которому глаза закрыли, его воля порабощена греху, сатана его куда-то манит, он идет сам, думая, что он свободный человек, а на самом деле он находится во мраке, и воля его порабощена. Он является человеком, который находится под властью греха. Разум человека, невозрожденного, он поврежденный в плане духовных вещей. Он думает, что он понимает, он думает, что он мыслит. И в прошлый раз я показывал, сколько много заблуждений, несуразиц, невозрожденный разум говорил о Боге. Когда же человек обращается к Богу, то воля его направляется ко Христу, разум его правильно понимает то, какой Бог, и еще у него есть чувство. Он начинает любить Бога. Ему просто Бог нравится. Ему просто Бог приятен. То, чего прежде не было. Я бы вот этот такой подпункт закончил бы цитатой из Джона Пайпера, который я как-то присылал в нашей церковной рассылке. Мне кажется, она очень уместна здесь. Пайпер говорит: «Если вас удивляет, почему так много номинальных христиан, номинальные христиане, да, давайте скажем по-русски, невоцерковленных, да, или поверхностных христиан, то одна из причин состоит в том, что мы не понимаем, что значит принять Христа. Можно так представить себе это. Многие люди, и такие люди в смертельной опасности, принимают Христа не как того, кто бесконечно ценен и потому желанен, но они принимают его как того, кто отпускает грехи. Помните, пришел ко мне этот парень Паша, чтобы я помолился за него. И мне надо было сказать ему Евангелие. Отпускает грехи, потому что им нравится быть свободными от вины, а не потому, что они любят Иисуса. Они принимают Его как Избавителя от ада, потому что они не хотят там гореть. Они принимают Его как Исцелителя, потому что они не хотят болеть. Они принимают Его как Защитника, потому что им нравится быть в безопасности. Поэтому девочка написала: «Хочу кольцо, спаси и сохрани». Они принимают Его как Даятеля всех благ, потому что они любят деньги. Они принимают Его как Создателя, потому что потому что это просто приятно знать, что мир все-таки создал кто-то, а не просто какой-то хаос. Они принимают Его как Господина истории, потому что они любят порядок и цель истории. И существование Вселенной это становится каким-то объяснимым. Но они не принимают Его как бесконечно ценное лично для себя сокровище. Они не принимают Его как нечто более славное, более прекрасное, более величественное, приносящее большее удовлетворение, чем все остальное во Вселенной. И это вот разница настоящей веры и просто каких-то признания голых фактов. Здесь Павел еще добавляет: праведность для всех людей через веру, праведность для всего мира. Это очень важно здесь отметить, потому что мы часто думаем, этот человек заслуживает спасения, этот человек не заслуживает спасения. Этот человек подходит, этот человек не подходит. Но Павел здесь говорит в стихе 23, все согрешили абсолютно, поэтому все уравнены перед Богом в плане принятия. Ни положение, ни сословие, ни происхождение, ни грехи, ни заслуги, ни личная праведность, ни добрые дела, ни злые поступки, они не меняют картины. Все лишены славы Божией и поэтому заслуживают осуждения. Что значит лишены славы Божией? Вообще, мне кажется, мы такое слово не говорим. Ты лишен сегодня обеда, да? Как бы маленько понятно, да? Как бы ты сегодня обед не получишь. Ну, ты лишен моего внимания, тоже вроде понятно нам, да? То есть, как бы я тебя не хочу видеть. Что значит лишены Божьей славы? Вообще глагол «лишены» его можно перевести как еще «не хватать», «промахнуться», «недоставать». Другими словами, здесь есть двойная идея. Во-первых, человек не заслуживает того, чтобы прийти в Божие присутствие, он плохой. Во-вторых, он никак не соответствует Божьим стандартам. То есть, с одной стороны, Богу неприятно, чтобы он приходил в Его присутствие, а с другой стороны, человек просто не соответствует Божьим стандартам. Это, знаете, как приходишь на какую-то особую встречу, там, у мэра, например. Надо одеться, правда? Ты не пойдешь в джинсах, которые у тебя висят там на где-то. Ты не пойдешь туда без галстука, потому что это дресс-код такой. Ну, как бы, понимаете, это вот когда ты перед Богом оказываешься, знаешь, встреча с президентом Российской Федерации, а у тебя в руках только джинсы, кроссовки и футболка. I'm American. И все. И больше тебя ничего нету. И вот ты оказываешься, во-первых, ты по одежде не подходишь на эту встречу. Ну и как бы, знаете, вроде бы не попадаешь просто, президент не горит желанием с тобой встретиться. Потому что если бы он горел желанием, ну тебя бы даже с такой футболкой пустили бы туда, ну переодел бы ее наизнанку в конце концов и прошел бы. Так вот, лишены славы Божией, это значит, Богу неприятно, чтобы мы были в Его присутствии. Послушайте внимательно, Ему неприятно, чтобы мы были в Его присутствии. И у нас ничего нету, чтобы предложить, чтобы оказаться достойными быть в Его присутствии. И когда Павел говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией, то мы должны все это понять. Абсолютно все негодны, неподходящие, неприемлемы, неприятны. И это вот такая вот реальность. Именно поэтому, друзья мои, нам нужно понять одну вещь. Апостол Павел ничего не говорит о половинчатой праведности. Апостол Павел ничего не говорит о том, что брюки нормальные, туфли хорошие, а здесь только футболка. Половинчатая праведность не устраивает Бога. Только совершенная праведность. Потому что в отличие от нас, где мы можем где-то снизойти, закрыть глаза, Бог не закрывает глаза. Он все видит, Он все понимает. И там нет какой-то игры. Он пронизывает все абсолютно лучше, чем сканер при входе. Лучше, чем сотрудники ФСБ при входе. Он знает нашу сущность. И поэтому здесь нет разговора о полуправедности, о каких-то человеческих заслугах или достижениях. Есть разговор о Божьей праведности. Поэтому третий пункт. Это стих 24 и 25. Это источник Божьей праведности. Где же ее получить, в конце концов? И апостол Павел здесь говорит, стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его». Вообще, знаете, мне хочется сказать так, ну вообще, Павел, ну ты добил уже там читателей своих. Потому что он их просто, знаете, бомбардирует радостью Божьей благодати. Ну вот это была просто, знаете, бомба, которая хуже, чем атомная. «Получая оправдание даром». Все религии мира можно изгнать из общества. Но не потому, что они бесполезны, потому что, помните, там один известный классик сказал, если бы религии бы не было, то ее нужно было бы придумать. Потому что как бы религия вроде помогает людям как-то, может быть более нравственными, быть какими-то более добрыми. Но это страшная фраза для любого такого, знаете, человека, который надеется на свои заслуги и свое поведение. Потому что он говорит здесь, получая оправдание даром. Не вы слушайте это слово, даром. Это же для нас халява, это какое-то уже, знаете, тяжелое слово. Потому что халява, значит, плохо. Это как бы уже, ну, что-то как бы незначимое, может быть, протухшее, там, может быть, непригодное, может быть, неудачное. А тут тебе говорят, самую лучшую вещь, самую желанную вещь, самую недоступную, неприступную тебе отдают просто так. Ты ее получаешь и забираешь. Получается, все усилия, жертвы, претензии, все напрасны. Нету никакого основания для личной гордости. Мне очень нравится, как перевел Кассиан или Безобразов. Он так переводит этот текст. У нас в синодальном звучит «получая оправдание даром», а Кассиан очень верно, работая во Франции, переводит этот текст. Он говорит «будучи оправдываемы». Это очень важная фраза. «Будучи оправдываемы», показывая процесс действия. Другими словами, весь мир виновен перед Богом, Бог готов уже его наказать, и тут Бог сам решает добровольно оправдать этих людей. Не из-за них самих, не в них это оправдание родилось, но они оправдываемы, то есть со стороны кто-то их оправдывает. Со стороны кто-то вторгается в их реальность и дает им оправдание. Им ничего не остается людям, кроме возмездия. Бог им дает такое оправдание. Вот здесь давайте я еще поясню маленечко, потому что нам надо прочувствовать суть. Вам приходилось в жизни оправдываться? Давайте я скажу даже больше. Вы оправдываетесь чаще всего, потому что просто это греховная ваша сущность. Ну, иногда мы справедливо оправдываемся. Вы помните, как вы оправдывались? Сколько вы придумывали разных причин? Почему я опоздал на работу? Инопланетяне залетели, помахали, отвлекли мое внимание. Но у нас в Москве есть супер оправдание, пробка. Нет, это министр ехал, там, не знаю, Путин ехал, знаете, нельзя было проехать. Как бы нельзя было пройти, помешали в конце концов. Но если Путин не пошел, то давайте на Медведева выйдем. Там кого на кого еще. Но одним словом, мы придумываем оправдание для чего? Чтобы себе сказать, ну мы неплохие в конце концов, мы не виноваты. Хотя в глубине души знаем, что виноваты на самом деле. И что на самом деле есть наша вина и наш проступок. То есть здесь апостол Павел говорит, получая оправдание даром. Мы на самом деле виноваты перед Богом. Мы на самом деле видим, что мы виновны. И сколько бы мы ни придумывали оправданий наших, человеческих, Бог не удовлетворен. Бог не удовлетворен. Я вот недавно совсем прочитал эту заметку про одного чиновника, такого довольно высокого ранга, который сбил насмерть здесь у нас в Москве женщину беременную. Ну, вы понимаете, да, сбил человека, да, в такой ситуации. Это, конечно, не то чтобы минимум там, поселение где-то, это и уголовная ответственность, но его адвокаты столько нашли оправданий, столько оправданий, что сейчас, возможно, даже этого человека просто отпустят без каких-либо там серьезных последствий для него, даже для его карьеры. Люди находят какие-то оправдания, потому что суд может быть подкупным, люди могут быть лукавыми, но когда дело касается Бога, его не подкупишь, перед ним не оправдаешься. Потому что все наши оправдания перед Ним – это просто, знаете, детская забава. Они не имеют никакого серьезного веса перед Его величием. И поэтому Павел говорит, потому что Бог готов излить свой гнев, Он вдруг. Но для Бога это не вдруг, это для нас вдруг. Но Он для нас вдруг решает оправдать, просто спасти, просто принять, просто сделать человека невиновным. Но оправдать, друзья мои, это не значит сделать праведным по характеру. Оправданный человек – это не значит святой человек. Оправданный человек – это значит, что он назван праведным, но он еще не значит, что он стал внутри себя праведным. Например, мы же не можем с вами Бога сделать праведным, правда? Потому что он праведный. Мы только можем прогласить, что он праведный. Так вот и здесь, вот мне очень понравилось, как Пьер Сон написал, что Бог оправдывает грешников, называя их праведными, хотя на самом деле они еще не праведны. Не вменяет греха там, где грех есть на самом деле, и вменяет праведность там, где ее на самом деле и нет. И здесь маленькое пояснение. Известная формула оправдания, как будто бы ты не грешил, не подходит сюда, друзья мои. Вот если, например, ну, Денис меня обидел. Ну, конечно, тяжело Денису меня обидеть, конечно. Он такой человек безобидный, мне кажется, друг всех друзей. Ну, допустим, он меня обидел, ну, прям не знаю, что он сделал, что ему надо сотворить. И я говорю, как бы, Денис, ну, ладно, я прощаю тебя, как бы я пастор должен простить тебя. Ну, знаете, я как человек, конечно, у меня останется оскомина. Я, наверное, буду стороной его обходить или просто так, знаете, как бы стараться, ну, сторониться маленечко общения с ним. То когда мы говорим о том, что Бог оправдывает человека, здесь нечто невероятное. Он не просто прощает грехи человека, но он принимает его, как будто бы здесь совершенный, безгрешный человек. Божье прощение – это не то, что я тебя не накажу. Божье прощение – я тебя не накажу, ты мой друг. Я принимаю тебя. Вот это Божье прощение. Это Божье оправдание. Он не просто снимает вину, но он одевает человека в праведность свою, так, чтобы он подходил для неба, чтобы человек подходил, чтобы прийти в Божье присутствие. Это если я еще, грубо говоря, в нашей иллюстрации с президентом, мне выкатывают все костюмы от самых последних моделей и говорят, одевай, какую хочешь. И мне еще звонит на мой сотовый президент России и говорит, ну приходи, я тебя уже жду. Вот это Божье оправдание. Мне дали одежду, ту, которая нужна, и меня лично пригласили, чтобы я пришел. Это и есть Божье оправдание. И еще раз, пожалуйста, вдумайтесь в эту фразу. Даром. Значит, безвозмездно, свободно, бесплатно. Благодать, вообще слово «благодать» очень интересное. В русском языке слово «благодать» еще имеет такое интересное значение, как влечение или расположение. Другими словами, Бог не просто меня полюбил, да, как бы, как мы говорим общей фразой, но я хочу сказать так, что Бог расположен ко мне. Его сердце ко мне влечет. Он открыт для общения со мной. И это и есть Божье оправдание. Не за мои заслуги, не за мои поступки, не за мое поведение, но это свободное волеизъявление Бога самого, проявление Его милости, Его характера, Его любви. Когда вы будете читать Библию, я думаю, что вы будете читать Библию дальше, потому что мы хотим прочитать Библию все до конца, как следует, то вы столкнетесь, что в Библии существует 6 выражений, которые говорят, как мы оправдываемся. И вы скажете, о, нам Евгений говорил про оправдание через веру, а тут написано «оправдание благодатью, оправдание кровью, оправдание силою, оправдание Богом и оправдание делами». 6 разных оправданий мы встречаем с вами в Библии. Ну, в РБЦ мы все это потихонечку изучим по каждому пункту. Сейчас я буквально одну фразу скажу про каждый момент. Мы оправдываемся верою, потому что мы принимаем веру и господство Христа. Мы оправданы кровью, в том плане, что цену, которую заплатил Христос за наше оправдание. Мы оправданы силою, это та сила, которая воскресила Христа из мертвых, нас воскрешает. Мы оправданы Богом, потому что это Он тот, кто признал нас праведными. И мы оправданы делами, потому что дела, которые мы делаем после нашего возрождения, подтверждают наше оправдание и показывают, что мы на самом деле были оправданы Богом. Если есть какой-то вопрос такой, знаете, который будет рассматриваться в следующее воскресенье, ну а как же, вот, когда я оправдался, как же моя жизнь, мои грехи, мои поведения? Неужели я могу просто теперь даже не мучиться, а жить, как я жил, грешить, как я грешил? Вот следующий отрывок нам расскажет более подробно об этом. И вы узнаете некоторые важные вещи для себя. Но я уже скажу одну мысль, что мы прежде говорили об этом. Конечно, человек, который оправдан, он возрождается к новой жизни. Его меняется сердце, воля, разум, он становится другим человеком. Но оправдание на самом деле... или праведность имеет цену. Если нам она досталась бесплатно, то это вовсе не означает, что она бесплатно досталась Богу. Я думаю, что все мы достаточно взрослые люди и понимаем такой важный факт. Когда говорят, подходите бесплатно, это вовсе не означает, что бесплатно, правда? Или какая-нибудь промо-акция, берите. Там мне очень нравится, когда я иду в аэропорту, и мне подносят новый вкус Starbucks попробовать. Я понимаю, что когда я зайду в Starbucks, то там будет на 10 рублей дороже этот напиток, потому что я уже оплатил его там, когда мне давали промо-акцию. Или его оплатили, может, мои американские друзья там, которые в Америке пьют и есть как бы промо-акцию проводят. Но, друзья мои, бесплатного ничего не бывает. Абсолютно ничего не бывает. Все имеет цену, кто-то за это платит. И когда Библия говорит, что мы получаем оправдание даром, кто-то заплатил за это оправдание. И наш текст говорит ясно, кто заплатил. Христос Иисус отдал свою жизнь, пролил свою кровь для того, чтобы ты и я были оправданы. Она имеет цену. Оправдание имеет на самом деле цену. И эта цена – жизнь самого Христа. Здесь есть маленький такой, маленькая пометка, это стих 24, самый конец, он говорит здесь «искупление». Искупление – это плата, которую Христос внес за нас. Плата, которую Христос внес за нас. И это слово обычно использовалось для того, чтобы описать заключенного, за которого платят выкуп, или раба, которого выкупают. Другими словами, мы с вами были заключены в клетке греха, мы были с вами рабами греха, и пришел Иисус, который заплатил цену, чтобы нас освободить. Грешный человек не мог заплатить, заключенный не мог заплатить, раб не мог себя выкупить, но Иисус пришел, чтобы заплатить и выкупить нас. Выкупить нас от гнева Божия, избавить нас от смерти. Поэтому праведность, друзья мои, это не наша заслуга, это полностью заслуга Христа. И если я маленькую фразу скажу. В христианстве существует одно большое заблуждение, ну, их может быть больше, чем одно, но существует такое заблуждение, что Христос как бы нас не полностью выкупил. Когда ты уже покаялся, нужно потом сатане исповедание какое-то писать. Сатана, я отрекаюсь от тебя и так далее. Но Иисус нас не выкупает здесь у сатаны на самом деле. Сатана не имел над нами такой власти, которая была бы, мы принадлежали бы ему, мы все Богу принадлежим. Он имел власть над нами столько, сколько Бог ему дал, властью через грех, но мы не были просто его собственностью в прямом смысле этого слова. И люди говорят так, вы знаете, как бы Иисус хотя вас и искупил, но на самом деле вам нужно и что-то еще. Во времена апостола Павла пришли иудеи, которые сказали, нужно еще обрезываться, исполнять закон Моисеев. В наше время приходят разные люди и говорят, ну, нужно еще какие-то там свечки, может быть, ставить, чтобы Бог вас принимал. Кто-то скажет, ну, нужно еще какие-то там добрые дела творить, может быть, соблюдать там какой-то день недели, может, что-то еще вам нужно дополнительно. Но Писание наше говорит очень важную фразу. Бог во Христе полностью оправдал. И когда человек переживает духовное рождение, он полностью принят Богом. Это же какое-то безобразие. Представляете, ты уже вошел в кабинет президенту, который тебя пригласил, и вдруг какой-то дядя из-за угла говорит, знаешь, а все-таки вот у тебя вот этот пиджак не очень подходит. У меня есть другой. Или, знаешь, у тебя тут ручка Паркера, а нужно-то другую ручку. Выбирай. И вот таких религиозных деятелей очень много, которые говорят, оправдание во Христе, да, да, Бог точно оправдал, но нужно еще вот это, вот это, вот это. Друзья мои, как может человек дерзать, говорить, что он может что-то добавить к делам совершенным Христа, когда он ничего не мог до этого сделать? Что он может после сделать? И Писание ясно говорит, он оправдал нас, полностью оправдал, он заплатил цену. Вы думаете, что Иисус подошел платить цену и, как знаете, хитрый барыга сказал, ну, 100 рублей, да, окей, на тебе 99, рубль доплатит сам. Нет, конечно, Иисус полностью заплатил всю цену для того, чтобы нас освободить, и полностью искупил нашу жизнь, чтобы нам жить. И знаете, древние читатели хорошо понимали слова апостола Павла, потому что вся концепция жизни древнего мира была построена по принципу «кто-то умирает, чтобы другой жил». Может быть, мы сегодня с вами это плохо понимаем. Почему? Потому что, ну, как у нас есть пограничные войска, у нас вроде нет такой войны большой, да? Потом террористы могут приехать прямо к нам здесь в Москву, нас здесь взорвать тоже могут. Поэтому мы до конца это не чувствуем, но в древнем мире люди понимали хорошо, армии воюют там на границе, солдаты умирают, поэтому гражданское население живо. Потом они понимали, мы приносим богам какие-то жертвы, чтобы боги к нам благоволили. Я думаю, что все мы с вами ну, знали, по крайней мере, и знакома нам вот история про Агамемнона. Помните, когда он свою дочь приносит жертву богам, потому что там вот море так вот смутилось, и Поэтому Артемида как была гневалась на греков, поэтому нужно было принести какую-то жертву. Вот отец этой девушки, Эфигения, она как бы приглашает ее так хитро на встречу с Ахиллом, как бы на брак, а сам приносит ее жертву и так далее. И интересно то, что потом ее имя исчезает из работ Гомера, там уже другая девушка всем возникает. Но люди хорошо понимали, что нужно, чтобы кто-то умер, чтобы ко мне было благоволение, нужно, чтобы кто-то умер, чтобы я мог жить, чтобы как бы богов задобрить, в конце концов, жертвоприношениями. И Павел говорит, Иисус принесен в жертву умилостивления, в жертву принятия, в жертву так, чтобы ко мне была милость. Но люди понимали в то же самое время, что Бога не купишь жертвами. Когда Давид согрешил, то он пишет в Псалме 50-м, «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе, ибо жертвы Ты не желаешь, я бы дал Тебе ее». Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Именно поэтому Христос пришел нас спасти и искупить. И Бог предложил Его Сам. Бог нашел это путь спасения. Я хочу прочитать одну цитату из древней христианской работы. Здесь, конечно, друзья мои, тема оправдания такая большая. Я благодарен апостолу Павлу, что он долго так писал ее. Точнее сказать, Бог так долго писал, я смогу все разные грани рассматривать с вами на протяжении нескольких следующих глав, потому что здесь такая большая тема. И я скажу вам, это центр религии на самом деле, оправдание. Как человек понимает оправдание, значит, так он понимает Бога. Против этой формировки апостола Павла выступало столько много людей, даже по сей день, что я удивляюсь, сколько докторских работ по богословию даже было защищено против этой формировки апостола Павла, что мы получаем оправдание даром через веру во Христа Иисуса. Ну вот что написано было во втором веке в известном письме к посланию Диогнету. То, что потом цитировал и Августин Блаженный, и Ансельм, и деятели реформации, так написано, когда мера нашего беззакония, это второй век нашей эры, почувствуйте слова, когда мера нашего беззакония переполнилась и стало совершенно ясно, что наказание и смерть, ожидающие нас воздаяние, наступит предопределенное Богом время, когда Он должен будет проявить свое милосердие и могущество, любовь Божия и изобилующая Его милость, единственная в своем роде, проявились. Он не возненавидел нас и не отверг, и не помянул наше беззаконие, а выказал долготерпение и прощение, сказав, Он, Христос, понес наши грехи. И вообще, на самом деле, умилостивление – такое слово потрясающее, которое мне надо картинку прямо даже показать на стене, но я ее не приготовил. У евреев был праздник, Левита 16 глава об этом пишет, был завет, был ковчег завета, и там было такое понятие, как престол милосердия или крышка завета, очистилище, куда изливалась кровь, чтобы очистить народ от всех грехов. Вот здесь это слово умилостивление используется как раз то слово, которое употребляется в Септуагинте для перевода этого выражения – очистилище. Другими словами, сам Христос стал тем местом, где очищаются грехи человека. Не просто слово о Христе, но сама личность Христа. Поэтому, если я хочу быть прощенным Богом, мне нужно со Христом подружиться, мне нужно ко Христу прийти, мне нужно с Ним общаться, мне нужно за Него держаться, потому что в Нем это есть прощение и оправдание. И когда мы говорим слово «умилостивление», то здесь есть два очень важных момента. Это изглаживание всех моих грехов и это прекращение Божьего гнева ко мне. Все. Это умилостивление, которое радикально отличается от языческих верований, где нужно было подкупать этих капризных и занятых собой богов множеством разных приношений. Божье умилостивление совершилось раз и навсегда на кресте Голгофы, кровью Христовой, то есть жизнью Христовой. И последний момент, который я еще должен сказать, потому что он есть в тексте, и вам надо постараться его уловить. Четвертый пункт – это прославление Божьей праведности. В самом конце этого отрывка апостол Павел пишет, для показания правды Его в прощении грехов. И здесь уже слово «правда» имеет уже другая концепция, уже имеется в виду другая мысль. Если прежде мы читали о праведности Божией, которая нам вменена как подарок, чтобы мы были оправданы в глазах Бога, то здесь говорится о Божьем характере, о Его праведности, что Он справедливый. Потому что Бог должен был наказать этот мир, но Он нашел способ искупить человечество, чтобы самому остаться справедливым и проявить свое милосердие к нему. Бог не мог измениться, Он должен был наказать гнев. Теперь такое маленькое пояснение со стиха 26. «Во время долготерпения Божие к показанию праведности Его в настоящее время». А стих 25 смотри, как заканчивается. «Для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Однажды ко мне подошел один брат и говорит: «Ну что, ты думаешь, что ты уже заслуживаешь Божьего принятия?» А я как бы смотрел на свою жизнь, уже будучи христианином, видел, что у меня много еще и недостатков. Я сказал: «Знаешь, да, я плохо понимал понятие оправдания». И я ему сказал: «Знаешь, вообще, конечно, я Бога недостоин». Но это была правильная фраза. Никто из нас Бога недостоин. Он говорит: «А вот вообще-то надо тебе исправиться». И открыл и прочитал мне эти два стиха, 25 и 26. Посмотрите, пожалуйста, на них внимательно. «Для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». И он говорит: «Ты понял? Когда ты покаялся перед Богом, то Бог простил все твои грехи, соделанные прежде. И после этого Он дал тебе чистый лист бумаги и сказал: живи». Вы чувствуете, какую страшную бомбу этот брат заложил в мое сердце? Он сказал: «У тебя была такая поганая жизнь греховная, вот она, а Бог тебе дал чистый лист бумаги. А теперь тебе нужно этот чистый лист бумаги чистым сохранить до самой смерти». А я же столько там нацарапал. Я посмотрел на свой лист бумаги, и посмотрел, и говорю: «Брат, а что же делать?» Он говорит: «Ну все». И читает стих 26. «Во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время». Говорит: «Все, Бог теперь тебя праведно осудит». И тут я попал просто, знаете, в просак. Я не знал, что сказать вообще. Я никогда не читал послание к римлянам внимательно. Читал все время отрывками. И этот брат просто украл у меня мир на несколько месяцев вперед. Давайте я вас защищу от таких братьев. Здесь апостол Павел говорит очень важную истину. У нас не так много времени, поэтому я уже должен заканчивать. Я так коротко поясню. Апостол Павел говорит здесь, что когда во время Ветхого Завета люди приносили жертвы, когда священник брал эту жертву, знаете, как происходило жертвоприношение? Денис, ты будешь у нас этот грешник. Вот ставили сюда, овцу. Он клал руки на овцу, а я, священник, брал эту овцу и резал. И он видел, как эта овца умирает. Он видел, как эта кровь проливается, что он понимал, что жизнь за его грехи уходит. И что он положил руки, чтобы он почувствовал, что это реальность, реальность такая. Он жив сегодня, потому что кто-то умер. Но знаете, что происходило? Денис, спасибо тебе большое, что показал так прям потрясающе. То, что когда он не умирал, это вовсе не означает, что Божий гнев успокаивался. Помните, я вам рассказывал, что Денис как бы огорчил меня, да? И я стал его сторониться стороною. Хотя его не казнил Бог, потому что он принес жизнь чужую, но гнев Божий к нему все равно оставался, потому что еще не было совершенной жертвы, потому что даже этот баран тоже несовершенный. Он тоже не может Богу угодить. Ну, баран и есть баран, понимаете? Он просто какое-то животное, бессловесное. Ну и что, что принесли? Ну, хорошо, за это мы его не убили сейчас. Но гнев-то духовный к нему остался. Негодование осталось, поэтому нужен был Христос, который бы искупил бы вот то время долготерпения Божие до прихода Христа. Одним словом, вот это время, которое здесь написано в этом тексте, для показания праведности, соделанных прежде грехов, это то время, начиная от далеких-далеких времен. Люди спасались в Ветхом Завете через веру в грядущего Мессию. Бог ждал, что придет Христос, чтобы показать Его праведность, что Он святой, чтобы очистить все эти грехи прошлые и очистить будущее. И это важная истина, друзья мои. Бог не просто простил твои грехи прошлые и сегодняшние, Бог простил все грехи, даже будущие. Это я тоже поясню на следующее воскресенье, что это значит, как это правильно применять в своей практической жизни. Но Христова жертва, она абсолютно все грехи прошлого, настоящего и будущего покрывает. Абсолютно все покрывает. И здесь не нужно уже больше ничего приносить, а только принимать то, что Бог сделал. И это, ну, такое большое ободрение для нас должно быть, потому что Бог является праведным и является оправдывающим. Вот так я старался, знаете, как максимально донести до вас эту истину, чтобы мы с вами лучше поняли даже смысл Рождества. Потому что Христос родился для того, чтобы оправдать верующих в Него. А те, которые оправданные люди, они знают, что их грехи прощены, и они приняты самим Богом. Давайте мы об этом помолимся вместе.